Прекрасный день, прекрасное утро, и все мое биологическое «я» говорит о том, что надо объявить о прекращении мероприятий интенсива и двинуться за своим организмическим влечением к морю. Но, вспоминая о ночном холоде, я тут же понимаю, что наверняка вода остыла, и мы вполне можем какое-то время посидеть, пока она нагревается. И в этой связи мы решили прочитать лекцию. Мы читать лекцию будем. А как мы ее назовем? Ну, что-то про терапию. Что-то про терапию. Про структуру сессии и вообще зачем это нужно. Ну, вообще, самая большая беда человеческого рода и сила человеческого рода, и беда человеческого рода в том, что уж больно далеко мы от своего биологического «я». И у нас нет прямого механизма осознавания своих потребностей. Всесторонне познать свои потребности очень сложно. Очень уж мы разорваны, разделены. Вот это прямохождение, да, то, что так руки отличаются от ног, ноги одни, руки другие, голова там где-то вверху, весь организм остается где-то внизу. Если говорить о сексуальной сфере, так вообще там гениталии не рассмотришь. Вот. И ты не вставлен в среду, да, так, чтобы ходить и, так сказать, тут же с ней контактировать. Это как-то отделен от среды. Все очень сложно, поэтому, ну, невозможно без невроза. И вот та самая вторая сигнальная система, за счет которой мы адаптируемся, с одной стороны, конечно, мы за счет второй сигнальной системы адаптируемся. Но потому что как иначе? Бегаем мы абы как. Сил у нас не особенно много, когти ломкие, да, глаза, ну, далеко мы не видим. Вот, обоняние так себе, у мужчин вообще никак, да, у женщин, ну, ничего, но тоже так себе. В общем, на кого бы мы могли так охотиться? Ну, в основном мы могли бы, конечно, достигать висящие фрукты, да, вот, а все остальное, ну, довольно сложно. И поэтому как мы адаптируемся? Как выжило человечество? Оно выжило за счет социальных контактов, за счет того, что мы как-то организовались, собрались хором, научились преследовать сообща, хитрить, догонять. И вот это развитие второй сигнальной системы, с одной стороны, этот плюс, да, он оторвал нас от нашего собственного организма. И в результате получается, что все механизмы адаптации, которые позволили выживать, организовываться, договариваться, действовать сообща, эти же самые механизмы могут препятствовать мне в осознавании моего собственного тела. И когда приходит к тебе успешный человек, и он такой успешный, все у него здорово, у него там бизнес, и начинает он тебе рассказывать о том, что у него какие-то странные ощущения внутри. Все нормально, все он достигает, а внутри что-то такое. Ты начинаешь разбираться и выясняешь, что с детства он адаптировался, он все время адаптировался. Маме было некогда, мама воспитывала его одна, и она постоянно вынуждена была пытаться организовать то одни отношения, то другие отношения. А он был немножечко неуместен. И когда он был немножечко неуместен, он был хороший мальчик, и он адаптировался, он мог лежать под верблюжачьим одеялом, ему нельзя было шевелиться. Почему? Потому что рядом спал еще кто-то, и нельзя было мешать. И вот в этой способности адаптироваться он вырос, в конце концов, да? И все у него здорово, он умеет адаптироваться. И даже в сессии он очень хорошо адаптируется. Он сидит с тобой и вежливо разговаривает, и подолгу молчит, и готов тебя больше слушать, чем предъявлять себя. Но вот уже, так сказать, ему там 35-40 лет, он обнаруживает, что организм против, у него возникают какие-то там панические атаки. И вот это самое невротическое состояние, да, и встречается сплошь и рядом, и мы говорим вообще об антропологии невроза. О том, что в принципе наличие второй сигнальной системы и разделенность, расщепленность человека внутри на его биологическое, социальное, приводит к тому, что в конце концов нужна терапия для того, чтобы это потом как-то соединить. И вот когда мы говорим о терапии, да, то это, собственно, то, чем мы здесь с вами занимаемся, то терапию надо каким-то образом описать, да, внести в какие-то рамки. Ну и мы сейчас попробуем эти рамки немножко очертить, да, пройти по стадиям, по этапам. Понятно, что это будет очерк. Это не будет жесткая инструкция, кому, как и что делать. Но попробуем задержаться на некоторых этапах.
Я думаю, что когда вот этот вот человек, которого Алексей описывал, приходит к психотерапевту, то, ну, похоже, он сталкивается с тем, что тот способ существования, который у него есть, он как-то не работает или работает плохо. Ну, то есть он как бы не приносит ему какого-то удовольствия, у него много напряжения, которое, естественно, там очень сложно понять, с чем оно связано. То есть вот тот способ, которым мы все адаптировались в какой-то момент, и он был, может быть, ну, скорее всего, наилучшим из возможных у нас, да, то есть то, за счет того, что ситуация поменялась, человек поменялся, среда поменялась, в которой он находится, а у него этот способ сохраняется, он пытается его привнести в другую ситуацию с другими людьми и жить, как бы, вот как он привык, то понятное дело, что он не работает. То есть очень сложно, не знаю, влезть в детскую одежду. Если вы попробуете сейчас, то вы будете очень расстроены, например, и можете подумать, что с вами что-то не так, а похоже, просто вот, ну, есть некое несоответствие. Вот. И тогда, ну вот мы, наша задача, по сути, в терапии, ну вот, так постепенно прийти, во-первых, к обнаружению этого способа, который есть у человека и который не позволяет ему чувствовать себя хорошо. И дальше в поддержке, ну, какого-то нового способа, вот в поиске каких-то новых форм, не обесценивая старые или те, которые у нас есть, а скорее, ну, добавляя еще что-то, чтобы репертуар наших реакций был шире. Потому что когда он шире, у нас есть выбор, и мы можем чувствовать себя, ну, в общем, свободнее. Вот. Из чего начинается это все? Ну вот, если встретились два человека, которые, в общем, друг друга не знают, а даже если они и знают, то они, в общем, в такой ситуации впервые встретились. Ну, в общем, эта ситуация небезопасная. Я должна какому-то человеку, ну, которого я знаю плохо, рассказать что-то про свою жизнь, про свои переживания. В общем, не очень понятно, что он будет с этим делать, как он с этим будет обращаться, не будет ли это направлено против меня, будет ли он потом, ну вот как-то, ну не знаю, относиться ко мне плохо и так далее. Это очень-очень много, ну вот, каких-то опасений. Поэтому первая стадия, которую важно пройти в терапии, которую мы проходим, это, ну так вот, можно назвать ее стадией безопасности. Вот когда мы делаем что-то, мы как терапевты, но вместе с клиентами мы делаем что-то для того, чтобы атмосфера в нашем разговоре стала безопасной. Сразу хочу сказать, что 100% безопасности нет. То есть, в принципе, это, ну, в общем, уже что-то за пределами жизни, потому что, в общем, всегда есть некоторая непредсказуемость. Но мы стараемся каким-то образом обустроить пространство вот так, чтобы возможно было на что-то опираться. Ну, что это? Что самое важное, да, например, что безопасность обеспечивает терапия? Это рамки, это сеттинг, да, когда мы договариваемся, что мы будем в какое-то время, с какой-то длительностью встречаться и разговаривать, значит, про то, что важно для клиента. Вот эти рамки, это некоторые, ну, знаете как, вот, ну, если в такой метафоре, вот есть кастрюля, например, и в ней варится суп. Вот если кастрюля дырявая, будет плохо вариться, правильно? Будет что-то оттуда вытекать, выливаться, огонь будет гаснуть и так далее. То есть, в общем, если рамки какие-то, ну, неустойчивые, какие-то вот рамки плывут, вот тогда получается, что содержание какое-то вот важное туда поместить сложнее. Вот если я каждый раз волнуюсь, что терапевт, например, не придет на встречу, вот, и он, например, не приходит вот там через два раза на третий, ну, допустим, да, то понятное дело, что я буду все время так беспокоиться о своей безопасности, что поговорить о чем-то действительно вот таком, ну, глубоком для меня важном, мне просто будет не до этого. Вот поэтому, ну, и эта задача такая договоренность, и эта задача как бы терапевта заботиться о рамках и напоминать о рамках и договариваться о рамках с клиентом. Что происходит на этой стадии? Мы пытаемся сориентироваться друг в друге. Вообще, что за люди здесь собрались? То есть, вот, например, если я терапевт, то чего я, для чего я здесь сижу, кто я вообще, как я, там, не знаю, как меня зовут, откуда я, ну, то есть вот какие-то такие вот даже совсем простые вещи. И точно так же терапевт ориентируется в клиенте. То есть, в общем, это некая, ну, такая, что ли, ну, пока я не пойму, с кем я вообще, да, мне сложно что-то про себя вот такое рассказывать болезненное там и так далее. И, в общем, хорошо бы, чтобы вот терапия организовалась так, чтобы через какое-то время клиент и терапевт, ну что ли, оказались ну, в какой-то совместности, оказались вместе. Но это называется терапевтическим альянсом, это называется каким-то установлением контакта нашего, да? Вот для меня это, знаете, как вот, когда я вижу, что клиент чувствует, что я с ним на одной стороне, и мы вместе, ну, каким-то образом там исследуем какую-то сложную тему, да, и если я показываю что-то, там, что я заметила клиенту в сессии, то он это не воспринимает как какую-то критику или там желание его как-то унизить и так далее, а скорее как помощь. Вот если этого нет, например, если он воспринимает это настороженно, то тогда, значит, мне важно как бы укреплять наши отношения, чтобы можно было как на опору, как бы вот опираться на них, как на ну, такое что-то важное, что позволяет исследовать какие-то все более сложные вещи. И вот с разными людьми это занимает разное количество времени. То есть нет какого-то вот такого вот обязательного времени, в течение которого установятся эти отношения. Потому что у всех людей очень разный опыт доверия, очень разный опыт каких-то значимых отношений. И кому-то быстрее вот начать доверять получается, а кому-то очень сложно. Ему нужно долго проверять терапевта, долго, в общем, как-то с подозрением к нему относиться, для того, чтобы почувствовать себя в безопасности вместе с ним.
Ну и если говорить про групповой контекст, у нас же здесь много работы идет в группах. Да? И что такое безопасность в группах? Понятно, что наличие целого круга наблюдателей, разных людей, делает ситуацию 100 раз более значимой. Да? И безопасности в этом месте достичь очень сложно. И тогда что мы обычно делаем? Ну, обычно мы предлагаем человеку обратить внимание на тех людей, на которых он реально опереться может. Или обратить внимание на тех людей, которых он считает опасными. Да? Опасными, или они его каким-то образом там беспокоят, тревожат, напрягают. И что-то сказать им, каким-то образом поговорить с ними, договориться с ними. Или предлагаем обратить внимание на опыт кого-то, кто вышел перед ним. Да? И если мы опираемся на этот опыт, уже кто-то выходил, кто-то работал, да? И с кем-то это прошло нормально, да? То, ну, если я это присваиваю, если могу понять, что да, в этой группе такая работа возможна. И, конечно, это, ну, и тогда могу выходить и я. И обычно тот, кто выходит первый, если это была успешная, удачная сессия, то он рождает за собой такой шлейф работ, люди понимают, да, несмотря на то, что группа состоит из разных людей, да, несмотря на то, что есть те, кто мне здесь очень приятен, да, есть те, кто не совсем понятен. Да? Несмотря на это, все равно работать можно. Да? И с этим там, терапевтом, или там, с этим тренером, или с этим супервизором работать можно.
Еще такая важная вещь, с которой мы сталкиваемся в начале, называется словом «запрос». Вот это как бы такая интересная вещь, потому что ну, такой правильный вопрос, например, который можно задавать клиенту, чтобы, например, выяснить его запрос, такой, например, чего ты от меня хочешь? Вот этот вопрос, как правило, в 90% случаев ставит в тупик. Вот. И дальше не очень понятно, что делать. Вот. Почему так происходит? Ну, например, может так происходить потому, что он задается очень преждевременно. Вот. Например, человек пришел, еще вообще не понял, что он с кем-то здесь. Он как бы, в общем, находится в какой-то своей ситуации. А его вдруг раз и спрашивают, что ты от меня хочешь? Он в общем, попадает в некоторую растерянность и неловкость, как-то неудобно. Вроде бы пришел, как бы должен. А вот. Дальше бывают такие запросы, которые, в общем, которые очень сложно как-то удовлетворить. И если терапевт, например, принимает запрос такой, то ему становится как-то вот, в общем, тяжело. Ну, например, вот, вот бывает такой запрос. Вот приходит, например, человек и спрашивает, что бы вы хотели вообще для себя от терапии? А он говорит, я хочу, или она, например, вот хочу выйти замуж. Есть ли у нас коллеги, которые готовы взять такой запрос? Я, например, не готова. Вот, например. Или хочу, там, не знаю, перестать болеть. Например, вот болею, там, не знаю, с 12 лет чем-нибудь, там, каким-нибудь гастрит у меня, а хочу перестать. Вот хочу, чтобы вот не было этого, например. И так далее. То есть запросы, как правило, это частая ситуация. Они формулируются, исходя из того, что у человека чего-то нет, ему этого хочется, и он приходит и это сообщает. Ну, в общем, это мало имеет отношение к запросу, ну, это, может быть, знаете, такие вот пожелания о своей жизни, вот что хочу, чтобы в моей жизни поменялось. Но есть какие-то вещи, которые мы можем, о которых мы можем договариваться, что мы будем делать прямо вот в терапии. И мы можем разве в терапии как бы заниматься поиском партнера, например, для клиента? Ну, вряд ли, иначе это будет брачное агентство, там я не знаю, что это будет, да? Но что мы можем делать, например, что мы можем, что в наших силах? Мы можем, например, исследовать какие-то его способы вообще приближения, например, какие-то его способы предъявления себя. Почему я вот, например, как-то вот вроде что-то делаю, но, например, остаюсь незамеченной. Или как я так выбираю, что остаюсь неудовлетворенной. Вот. Или что происходит, когда отношения мои вроде бы быстро завязываются, но потом в какой-то момент там резко прерываются. Или, например, вот долго не могу быть в отношениях, почему что-то происходит, что они там заканчиваются раньше, чем я хотела бы. Ну, то есть вот эти вещи, связанные с исследованием, например, мы можем вполне как бы, ну, о них договориться и этим заниматься. Но менять саму ситуацию клиента, конечно, мы не можем. И если терапевт, выслушав этот запрос, принимает его как свою задачу, то тогда, в общем, через какое-то время что происходит? Ну, я буду чувствовать, что работаю я как-то плохо. Я буду уже понимать, что мое состояние, мое ощущение себя зависит от того, как у клиента жизнь вообще развивается. Сходила на свидание? Насколько сходила? Мало, надо больше. Ну, то есть, как бы получается, что я тогда оказываюсь в такой вот, ну, я связываю напрямую качество своей работы и вообще изменения в жизни человека. А в общем, это ну, некоторое, в общем, нехорошо это. Нехорошо это. Так не получается.
Я вообще про запрос, вот про это хочу. То есть из моего опыта прямое заявление, чего человек хочет, самая опасная ловушка. Но я тут, наверное, сошлюсь вам на хрестоматийный пример. Гражданин для себя решил, что ему не хватает денег. Да, он точно знает, что ему их не хватает. И параллельно он решает вопрос, тварь он дрожащая или право имеет эти деньги иметь. И он логически решает, что ему нужно сделать. Потому что есть старуха-процентщица, да, которая, ну, зря небо коптит, отвратительное существо. И он идет, и, так сказать, в соответствии со своим желанием, в соответствии с намеченным планом, проделывает все, что проделывает. Да? И через какое-то... Во-первых, когда проделывает, делает это каким-то автоматическим способом. Когда это проделывает, вообще попадает в психотическое состояние и оказывается вообще у разбитого корыта, хотя и с деньгами, и с побрякушками. Вот. А когда становится счастлив? А становится счастлив почему-то тогда, когда денежки отдает Сонечке Мармеладовой. Да? И выясняется, что он человек-то по сути добрый, да? Но это его «хочу» завело куда-то совершенно никуда. И поэтому, конечно, вот, при обработке запроса, наверное, для нас интересен не запрос, как запрос, а то, о чем я сейчас переживаю, то, о чем я сейчас волнуюсь, то, о чем я сейчас думаю, без конкретного «хочу», да, а вот меня волнует, меня заботит, меня беспокоит. И вот это достаточная точка для начала исследования, что здесь происходит для прояснения контекста, для сбора какой-то информации, да, о человеке, для прояснения того, что с ним происходит.
И когда, дальше, если немножко пойдем, и когда уже получилось как-то, в общем, сориентироваться друг в друге, почувствовать себя более-менее безопасно, как-то увидеть вообще, что мы сидим друг с другом и разговариваем, в общем, то есть люди вполне вменяемые и так далее, то тогда мы переходим к такой вот стадии, ну, некоторой фокусировки уже. Что имеется в виду? Что вот все приехали из какой-то ситуации своей, все приехали с каким-то жизненным опытом. То есть это то, что мы называем, ну, неким фоном жизни. Да, вот у каждого здесь есть некий фон, с которого вы приехали, и когда вы приходите в сессию, вы приносите все это с собой. Но естественно, что обо всем сразу говорить невозможно. Вот. И задача такая, как бы, по сути, вот какого-то данного конкретного разговора, выделить что-то, что наиболее актуально. То есть выделить некоторую фигуру потребности, которая сейчас наиболее заряженная. Как мы можем определить вот этот заряд, да? По количеству энергии, по интенсивности, потому что вы можете заметить, если вы будете ориентироваться, что про какие-то вещи говорит, он говорит тихо, как-то вяло, он вообще не понял, он хочет говорить или нет, а в какой-то момент он начинает говорить, либо там очень много напряжения, либо очень много, ну, вот какой-то вот эмоциональности, то есть либо много включенности. Вы можете увидеть, что энергия растет. И обычно, если мы будем внимательны к этим вещам и, например, будем на них фокусироваться, то мы какие-то важные вещи обнаружим за этим. Что тут важно разделить? Важно разделить, вот, что то, о чем человек говорит, то есть сама тема, про которую я говорю с терапевтом, и фигура этой сессии – это, как правило, не одинаковые вещи. Ну, например, вот о чем люди любят говорить? Ну, например, люди любят говорить про отношения с мамой. Это, в общем, я не знаю, где здесь есть люди, которые ни разу не поговорили на своей терапии про отношения с мамой. Это любимая тема. Но во время этих вот многочисленных разговоров про отношения с мамой совершенно разные вещи могут выходить на первый план. Например, что может быть фигурой? Я, например, могу говорить про отношения с мамой, и фигурой моей потребности будет, например, некоторое переживание близости, например. Или наоборот, я могу говорить, и фигурой моей потребности будет, ну, вот такое вот ощущение автономности, например, рядом с мамой, которое я никак не могу вообще почувствовать. Я все время, например, вот в этом мой какой-то заряд. Да? Или, может быть, что-то еще, да, то есть вот фигурой является не сама тема, например, про которую я говорю, а та потребность или то напряжение от неудовлетворения потребности, которое есть у меня в этой теме. Поэтому я могу говорить на одну и ту же тему. Вот часто бывает, что люди говорят, я уже про это с вами говорила, что-то я чувствую неловкость, что мне опять вот хочется про это говорить. Ну, это нормально совершенно, потому что мы не можем одинаково поговорить вот на, ну, как бы, два раза. То есть все равно это будут какие-то другие вещи. Поговорила об одном, значит, что-то другое актуализировалось, а тема может быть одна. Поэтому это важно вот замечать.
Ну, вот этот вопрос про фигуру сессии, самый мутный вопрос. Вот я помню это обучение на второй ступени. Ну, самый мутнейший вопрос. С темой все понятно, да? Что такое фигура? Я помню, как меня мой ведущий тренер мучил этим. А какая фигура сессии? Материться хотелось в этом месте, потому что никак не было понятно, что же это такое. Так вот, и немножко с другой стороны зайду. Вот когда мы разбираем самую там базовую тему про сознание, про фигуру, фон, да, и мы говорим, что про гештальт. Что такое гештальт? Гештальт – это совокупность, да, яркое переживание, которое включает в себя эмоциональное переживание чего-то, да, подразумевает под собой мысли об этом, фантазии об этом, да, какой-то, ну, смысловой, какой-то когнитивный компонент и какой-то моторный ответ. И когда мы говорим о хорошем гештальте, тогда все это конгруентно одно другому. То есть я не только плачу, но я и могу насытить эти свои слезы описанием словами. Да? И когда я не только плачу, насыщаю словами, но я могу что-то сделать с этим. Да? В конце концов, когда полное переживание, то есть весь комплекс ощущений, переживаний эмоциональных, моторных реакций, да, в отношении, вот все это сложившееся, это вот и есть, собственно говоря, фигура. Весь комплекс эмоциональных переживаний и механизмов прерывания одновременно. То, что может вызывать очень своеобразные реакции у терапевта. И когда человек говорит о чем-то, нас-то больше всего интересует не то, о чем он говорит, а то, как он говорит. Насколько его поза, интонация, его какие-то там препинания, насколько это все конгруентно и совпадает с переживанием моим. И если оно отличается, то почему? И вот это разобраться с этим, да почему оно так, а не иначе, да? В чем это отличие? Где вот эта дельта между моим переживанием, моим восприятием этого процесса и тем, что ты разворачиваешь передо мной? Вот это, скорее всего, и будет фигурой сессии. Вот. И я вам сейчас скажу, иногда это удается выделить быстро, а иногда не удается. Иногда надо об этом думать, а иногда об этом догоняет потом, там, после сессии. И когда мы останавливаемся, если это идет работа в группе, идут отклики, да, иногда в откликах, да, особенно интересны отклики долго молчащих людей, которые, ну, конвенционально не соглашаясь с другими, где что-то какое-то оттормаживает, а в конце вдруг говорят. Иногда это достраивает эту фигуру, и фигура тогда становится ясной. Вот такая мутная вещь, но, собственно, ради этой вещи, собственно, все и происходит, так мне кажется.
Собственно, то, что вот Алексей немножко описал, да, про работу вот с этой фигурой, является, ну, такими стратегиями, ну, основными такими стратегиями работы, их две. Вот это работа с внутренней феноменологией клиента и работа на границе контакта. Вот немножечко скажу про каждую, да, возможно, это уже знаете, но тем не менее. Вот работа с внутренней феноменологией клиента, по сути, включает вообще разговор как раз о истории клиента, о том, о его каких-то переживаниях, о его там потребностях, о его желаниях, о его дискомфорте, о том, как устроена его сейчас жизнь и так далее, и так далее. То есть, по сути, это весь, ну, его опыт, вот его ситуация, собственно говоря, то, с чем он сидит перед вами, с чем он пришел. Вот. И это, мне кажется, очень важная часть, когда мы, например, когда мы разбираемся с какой-то темой и обнаруживаем, в каком месте человек, например, останавливается, прерывает свой контакт и остается неудовлетворенным. По сути, это как бы вот опять-таки работа с внутренней феноменологией. То есть мы здесь, терапевт здесь выступает как некоторый, ну, такой помощник, вот помогающий человеку обнаруживать себя в своей ситуации, в своей жизни. Как-то лучше видеть какие-то вещи, более детально, пристально смотреть на какие-то вещи, да, и обнаруживать что-то про себя, что, в общем, самостоятельно сложно обнаружить. Вот, то есть мы в этом помогаем. Если говорить про работу на границе контакта, то здесь позиция терапевта несколько меняется. Тогда как бы терапевт появляется, тогда выходит, вот в первой ситуации терапевт в таком фоне находится, а тут он выходит и становится как бы участником этой ситуации более явно. И тогда, например, мы себя включаем в ситуацию и можем смотреть, например, что разворачивается между нами, потому что, как правило, ценность, в общем, этого только в том, я считаю, что, по сути, то, что разворачивается между нами, отражает, в общем, те способы взаимодействия, присутствия, контакта, которые есть у человека в его жизни. И мы выступаем, просто теми людьми, с которыми можно про это поговорить вот непосредственно, вот когда это происходит прямо вот между нами. Что здесь важно? Важно, чтобы эта работа на границе контакта, например, не была преждевременной. Например, мы не знаем еще какой-то фон человека, его ситуацию, что у него с историей, что с его отношениями и так далее. Но мы, например, начинаем чувствовать, что мы вдруг оказались в каких-то очень интенсивных эмоциональных отношениях. Что-то у нас там происходит уже вообще просто. Там, хотя мы знаем друг друга 2 дня. Вот, он меня уже ненавидит, я его уже вообще боюсь там, и так далее. То есть понятное дело, что это... Если мы будем относиться к этому, как к тому, что сейчас вот прямо здесь касается только меня и его, вот непосредственно вот как бы пытаться разбираться с этим, то это очень сложно будет. Потому что, по сути, в общем, если такая интенсивность, то явно это связано как раз с опытом клиента. И тогда наша задача все время проводить некую как бы вот связь, то есть вот ходить как бы от нас, от того, что происходит между нами сейчас, и как это связано с жизнью человека. Если я реагирую, если клиент так реагирует интенсивно на вас, то что тогда, что это за ситуация, например, да, из его жизни? Похоже ли это как-то на его жизнь? То есть задача наша не здесь, как бы вот каким-то образом, не только здесь вот непосредственно реагировать на клиента, но и проводить вот эти параллели. Потому что, ну, конечная цель того, чтобы все-таки человек лучше разбирался со своей жизнью и со своими отношениями. Мы являемся, ну, некоторым, ну, проводником, что ли, этого.
Ну, вот в одной из лекций Катя такую прекрасную метафору привела, что как в капле воды отражается, да, весь океан, то и в этом элементе контакта между нами, да, отражается, в принципе, тот способ, которым человек организует свой контакт с окружающим миром. В принципе, будто бы этого и достаточно, но люди разные, да, и у нас здесь тоже люди разные. У нас есть опытные клиенты, да, которые уже примерно понимают, что такое терапия, и которые готовы к такому скрупулезному разбору, да, вот этой ситуации здесь и сейчас. Есть люди с меньшим опытом терапии. Понятно, что если мы начнем с так называемым диким клиентом глубоко вгрызаться, что он делает прямо здесь со мной, да, и разбирать посекундно, препарировать сессию, как она тут у нас разворачивается, то, конечно, скорее всего, мы человека перепугаем. Вот. И тогда мы нарушим то самое правило безопасности, потому что контакт может оказаться слишком острым, да, слишком быстро протекающим. У меня масса историй из собственной практики, когда я, значит, начитавшись прекрасных описаний, значит, с первичным клиентом, вдруг начинал что-то такое делать, и тут же, значит, все заканчивалось, да, вся терапия. Вот. И масса другого опыта, да, когда ты не сильно торопился, там, допустим, просто там подробно собирал анамнез, там, спрашивал у человека про его жизненный путь, там записывал что-то там, или там начинал долго и основательно разбираться с его генограммой, глядя на его жизнь в контексте, кстати, всего семейного, всей семейной ситуации, в которой он находится, да, и человек был очень благодарен, и потом оставался с тобой надолго. Почему? Потому что ты был безопасен, не лез с этим здесь и сейчас, да, постепенно разбирался с более безопасными вещами. Ну и понятно, что, исходя из теории поля, да, все совсем связано, и нет незначимых элементов, да, и в любой момент сессии, да, любой элемент, даже незначимый элемент сессии, да, там, любой элемент окружающей среды, или того, что происходит между нами, или там какие-то обмолвки клиента, или то, как он одет, или что-то, может отвлечь ваше внимание, и это может быть хорошо, это может быть и терапевтичное, и может повести вас куда-то, изменить контекст всей этой ситуации, и расширить, обогатить ее, и тогда проблема, с которой он пришел, та тема, которую он с вами обсуждает, она будет представать, ну, немножко под другим углом. Это может быть очень здорово.
Еще если сказать, что бывает интересно. Вот, интересно бывает, правда, то, о чем человек рассказывает нам, и мы можем увлечься этим, особенно учитывая, что, в общем, эти темы часто как-то вот клиенты выбирают очень удачных терапевтов, и темы очень нам откликаются. Вот, потому что это все происходит на каком-то экстрасенсорном уровне, как правило. Вот, но и мы можем очень увлекаться темой и тем, что человек рассказывает. Но не менее важным и интересным является вот как он рассказывает, как он с вами обращается. То есть, по сути, опять мы говорим о работе на границе контакта. Ну, например, вы можете заметить, что вот вы разговариваете с человеком, что-то говорите ему, а он, например, там, не соглашается с вами. Ну, это очень хорошо, потому что ведь, ну, бывает такое, да, вот что, ну, не попал, там, не знаю, не только. А потом вот говорите опять, он опять не соглашается и так далее. И, например, вы можете как бы увидеть вашу сессию, если вы посмотрите, как на некоторый спор, что вот вы спорите. Вот вы все время спорите. Хотя говорить можете о чем угодно, там, ну, совершенно вот, там, не относящимся к этому. Можете говорить о каких-то там, не знаю, отношениях, о какой-то ситуации там, на работе. Так, ну, все время какой-то спор происходит. Либо наоборот, вот можете видеть, что вот что вы не скажете, вот бывает такое, везет некоторым терапевтам, что не скажете, вот клиент говорит, вы совершенно правы. То есть вот прям вот вы мне говорите все время такие вещи, я просто записываю. Вот. И это тоже ведь некий способ обращения, которым что-то этим самым человек с вами делает. И это очень интересно на самом деле, потому что это может быть как раз, если вам удастся, это сразу не удается, например, заметить, например, в одной сессии. Но сейчас уже, так как уже, в общем, середина, перевалила за середину, то понятно, что наши способы, вот уже привычные, они уже могли раскрыться во всей красе. В общем, и сейчас уже можно накопить какого-то опыта, чтобы заметить некие особенности вашего взаимодействия. И это, правда, может быть интересно. Вот я, например, вот я помню из опыта моего такого вот практики, вот клиентка у меня пришла на одну сессию, проходила какое-то время до этого и сказала мне, ты знаешь, я чувствую, что я что-то вот разговариваю с тобой, как-то вот все нормально, вроде все, но я вот ничего, ну как бы вот никакого изменения не происходит в моей жизни. Вот. И мы с ней сказали, ну очень интересно, давай посмотрим, как бы вот как так происходит. И мы, знаешь, стали с ней разбираться. И в общем, я сказала, знаешь, у меня такое ощущение, что я тебе, когда что-то говорю, если это не совпадает с тем, что ты думаешь, то ты это сразу отбрасываешь. То есть она подумала и сказала, что да, это правда. Ну, то есть, соответственно, если она так делает, то получается, что ничего нового в нее проникнуть не может. Вот. Ну, то есть, когда это стало, ну, вот, возможным заметить, я тоже это сразу, например, не заметила. Это стало возможным, но через время, когда накопилось какое-то количество уже вот таких вот реакций и ответов ее. И после того, как это стало возможным заметить и об этом поговорить, эта ситуация стала меняться. Потому что дальше можно... То есть вот важно здесь что? Что когда вы что-то такое замечаете, чтобы клиент не был увлечен в этом, что вот, вот оказывается, как-то ты видишь, потому что это будет порождать некоторую неловкость, смущение, стыд и так далее. Но это может быть любопытно, это может быть интересно, как некоторое такое обнаружение того, что происходит здесь. И тогда, если вы сможете с каким-то интересом преподнести это, то это может быть точно чем-то новым, и, в общем, неизвестно, что из этого выйдет, неизвестно, что вам человек расскажет вообще, с чем связан этот способ его, и вообще, чем он для него важен и ценен.
Ну, и вот. Безопасность мы простроили, альянс у нас возник, мы разбирали разные контексты, и нам что-то стало понятно. Нам, наконец, более-менее становится понятно, как пациент останавливает, прерывает себя, какие в прошлом хорошие механизмы, адаптивные механизмы становятся уже, так сказать, не совсем адаптивными в новой ситуации. И тогда у нас возникает возможность провести какое-то действие, да, сделать что-то новое, попробовать что-то новое. И мы можем предложить нашему клиенту поэкспериментировать, да, с этим открывшимся новым знанием и сделать что-то по-другому. И мы можем предлагать, и может клиент согласиться попробовать что-то новое. Он может согласиться, а может попросить еще какого-то время, да, для того, чтобы как-то сориентироваться, или какого-то ресурса, ему что-то еще нужно. Но мы можем таки дойти до стадии эксперимента, да, от ощущений через чувства, через выделение фигуры, к эксперименту. И что же может быть экспериментом? Вот мы обсуждали на тренерском сборе о том, что редко предлагаются эксперименты здесь. Да? Экспериментом могут быть совершенно разные вещи. Ну, допустим, можно предложить клиенту в замедленном режиме с включением всех эмоциональных переживаний опять вернуться к этой ситуации, рассказать ее мне, но замедляясь и разворачивая переживания вот на каждой стадии, да, того, что с ним там происходило. Или мы можем предложить эксперимент, если мы замечаем, что там не хватает каких-то двигательных, да, моторного компонента в переживании. Мы можем предложить ему этот моторный компонент. Или можем предложить ему развернуть какую-то эмоцию более полно, да. Или наоборот, присутствующую эмоцию заполнить словами, заполнить текстом. Или можем предложить ему всем это известные эксперименты с пустым стулом, когда мы там, или эксперимент с полярностями, когда мы берем и предлагаем от какого-то чувства ярко бодрствующего, да, предположить, что было бы, если была его противоположность. И вот критерием такого, да, критерии изменения, это вот само переживание клиента, что сейчас по-другому, да, что сейчас я это же могу говорить с другими чувствами, да, или там. Ну, для меня всегда хороший критерий. Вот юмор до этой стадии, да, мы считаем дефлексией, когда человек много шутит. Тогда он уже поэкспериментировал, попробовал, сделал раз и другой, а потом уже начинает об этом говорить, там, расширяя контексты и немножко с юмором, да, то это может быть как раз вот свидетельством того, что вот эта стадия экспериментирования, стадия освоения нового переживания проблемы, нового переживания фигуры, да, что эта стадия прошла все-таки успешно.
Ну да, вот так бывает часто, люди говорят, что я вот все понимаю, вот я уже, мы с вами про так много уже про все поговорили, я уже все осознала, но никак что-то я не понимаю, почему не начинает ничего меняться в моей жизни. То есть в этом есть некоторая магия, конечно, кажется, что как только я осознала что-то, то вот в этот момент и все пойдет по-другому. Но, к сожалению, это не так. В общем, для того, чтобы что-то пошло по-другому, в общем, необходимо все-таки что-то делать по-другому. Вот. И в этом плане вот это пространство терапевтической сессии, это правда очень хорошее пространство, экспериментальное, для того, чтобы попробовать. Потому что пока мы говорим о чем-то, то есть пока нет какого-то реального опыта, например, поговорить, вот не могу я ни с кем, не могу я, не знаю, вот выражать злость людям. Ну, как вы думаете, кто первый человек, которому я буду пробовать выражать злость? Ну, конечно же, мой терапевт. Ну, потому что он же ведь для этого, в общем, здесь сидит. И, собственно говоря, есть надежда, что вообще он как-то с какой-то терапевтической пока позиции, он не будет сразу мне отвечать, как бы вот прям вот так вот, как люди обычно в бытовой беседе отвечают, а будет поддерживать мое осознавание в этом плане, да, и будет ко мне бережен. И, в общем, это как раз, собственно говоря, и очень хорошая площадка для того, чтобы что-то пробовать. Вот. Иначе бы, мне кажется, терапия бы не пригодилась, потому что есть очень много книжек, например, хороших, где все написано. И, в общем, люди часто в каком-то стыде пребывают. Они приходят и говорят, я уже прочитала все книжки про то, почему нельзя кричать на детей, но я все равно ору как не в себя, не могу остановиться вообще, я ужасная мать и так далее. Вот, ну, потому что, в общем, на когнитивном плане, правда, ну, как-то это некая поддержка, но, в общем, сложно поменять какие-то вещи, которые затрагивают эмоционально. И тогда задача как раз осознавание, но и новый опыт. И вот сейчас, мне кажется, правда, как раз подошло такое время, когда какие-то уже привычные ваши паттерны, остановки, они уже, в общем, проявились и даже, может быть, осознанно, там, ну, точно что-то уже, наверное, вы увидели, обнаружили про себя. И как раз, ну, правда, хорошее время для того, чтобы что-то новое пробовать. Вот для этого, ну, как бы рисковать вам придется, конечно. Но мне кажется, что среди разных жизненных пространств это одно из наилучших, терапевтическое пространство, одно из наилучших, ну, такое, как бы заточенное под это пространство, для того, чтобы какой-то новый опыт получать.
Ну и все заканчивается, понятно, когда-нибудь. И терапевтическая сессия, если даже она прошла через прекрасный эксперимент, она переходит в так называемую постконтакт или в стадию ассимиляции. А стадия ассимиляции, да, ну там у нас вопросы какие, и как ты сейчас себя чувствуешь, и как ты, что изменилось, да, после нашей сессии. Но мы должны четко понимать, что стадия ассимиляции, она не имеет конца. То есть она может длиться и длиться и длиться. И бывает так, что люди возвращаются к какой-то сессии, там их через 3 года накрывает, и они что-то тебе рассказывают, да? Рассказывают, как это было для него. А бывает, что и включается очередной защитный механизм, там, допустим, обесценивание человека, говорит, спасибо, о великий, да, кланяется тебе, и ты понимаешь, что он тебя послал далеко-далеко. Ну вот, и ничего такого не будет. Но, да, позитивно закончить, да. И мы заканчиваем этими словами эту лекцию. И привычный механизм адаптации вас на интенсиве – не задавать вопросов про терапию. И у вас сейчас есть самое время, хотя бы минутка или две, чтобы что-то с этим сделать как-то по-новому. Ну, терапевт может тормозить и замечать, что он пролетел безопасность. Впрямую, прямо, конечно, честно, открытым текстом, что для ты вот проскочил, я замечаю, что то-то, да. Потому что иначе...
Можно бояться терапевту, мне кажется, еще. Потому что терапевты, они скрывают обычно, что они боятся. А, в общем, когда они безопасны, ну, страх такой маркер. И, в общем, если терапевт в контакте с этим, то он может говорить что, про свои опасения и как раз предлагать останавливаться, не торопиться и, в общем, двигаться помедленнее хотя бы.
Ну да, давайте на группах все остальные вопросы зададим своим тренерам.